Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Вальс 1945 года. Помним, празднуем, вспоминаем, как все было тогда, 80 лет назад. Вот только несколько адресов.
А помню, как раз я осенью вышла замуж, а весной война кончилась. Мне это вот на память. А тут 9 мая сам ездил за водой, я туда в совхоз. Приезжает и говорит: война кончилась, ура! Вот век не забуду. А свекровь говорит: каянный, ехал, надо бутылку принести. Он сел верхом и поехал, привез две бутылки красного. И вот тут стали пить, гулять. Бабка покойно напилась пьяна, обниматься. Золотые мои, война кончилась. Вот это я век эти слова не забуду.
Прислониха – родина художника Аркадия Пластова в 70 километрах от Ульяновска на бывшем Симбирском тракте. А вот Москва, сад Эрмитаж. Торжество в 6 часов вечера после войны.
Я Брок Бельцова, летчик, штурман, автор книги «Росковцы в небе фронтовом», ветеран этого полка. В 6 часов вечера я была в Поневежесе, стояли на аэродроме. И после окончания войны, через 3 месяца домой в Москва, МГУ, исторический факультет, аспирантура, диссертация. Я ушла в армию в 42-м. Переучивалась на пикирующий бомбардировщик в 43-м и в начале 44-го в качестве молодого пополнения вместо погибших мы прибыли под Ельню. Полк Марины Михайловны Росковой. Первая герой Советского Союза Марина Михайловна Роскова создала три полка. Истребительный, полк По-2, Русь-Фанер, Кукурузник, Ночные ведьмы. И полк пикирующих бомбардировщиков. Мы летали на П-2. Марина Роскова переучилась, летала на этом самолете, погибла под Сталинградом. А полк с ее именем, со знаменем имени Марины Росковой. Уникальный случай, мир не знал таких вещей, чтобы на пикирующем бомбардировщике можно было сделать. Да, это Елена просто... Малютина Кулькова, летчик пикирующего бомбардировщика. Значит, вот, 125-го полка. Раз... В это время истребители противники взлетали, она шла на вынужденную навстречу взлетающим истребителям. Пошла на второй круг с тяжелейшим ранением в живот и потом посадила машину. Отдельные пробоины, и одна из пробоин сработала так от зенитного снаряда осколок, что попала ей в живот. Ранение тяжелейшее в живот. Когда к ней подошли сотрудники медицинской службы, сказали, так она в состоянии клинической смерти. Винты еще крутились, она была за штурвалом с опущенной головой. Лена ушла в госпиталь, ее увели. Через полтора месяца вернулась, а мы ее ждали, и слова неизвестного поэта: «Будем жизнью защищать отчизну, чтобы жизнь как песню вспоминать. Умирать с такой страстью к жизни, чтобы никогда не умирать».
Военная летчица, штурман экипажа первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Брок-Бельцова до своей смерти в прошлом году была последней женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика П-2. В годы войны совершила 36 подтвержденных фотографиями боевых вылетов. Всего их было больше.
Василиса Зотовна Барашева из рязанской деревеньки Новый Иструс всю войну в эвакуации учила детей и ждала с фронта мужа. А еще растила своих детей.
И День Победы. Я вела уроки истории. И вдруг звонки. Победа, победа. Выстроили мы всю школу, захлеб, обнимались, поздравлялись, целовались, плакали. Все тут было, ну и несказанно торжественно. Наши шефы, авиазавод, где был директором Штернштейн, такой генерал, он прислал бетон 30-литровый спирту, два бетона по 10 литров, икры красной, копченой киты и прислал мясо китового, потому что скота уже не было. И мы так были рады, что мы и выпили, и закусили, и, как говорят, порадовались, и поплакали об ушедших, и был у нас уже такой великий праздник, которого больше в жизни я, пожалуй, и не пережила. У меня в Комсомольске на Амуре родился сын Вячеслав. А муж мой, я не имела о нем ничего. Ребенок родился, а потом наладили радиосвязь. И ему по радиосвязи с Курилами передали, что у Барышева Василия Федоровича, старшего лейтенанта, родился сын. И потом ему разрешили взять свою семью на Кунаши. Мужу дали отпуск, и он приехал в Комсомольск на Амуре, чтобы забрать семью. Мы плыли, или, как говорят, шли на большом лайнере Жан Жорес. Не знаю, это легенда или правда. Говорят, что этот пароход подарили нашей женщине-капитану американцы за то, что она сбила своего какого-то баркаса немецкий самолет, который пролетал над судами американскими, шедшими к нам с помощью.
Дальше Минск. Генерал-майор в отставке Виктор Эрнстович Шомади. С 1944-го командир 175-го гвардейского артминометного полка 1-го Белорусского фронта.
Война была дело тяжелое, но самый тяжелый бой был для меня лично, это 2 мая 45-го года. Есть такой городишко Фризак в Германии, маленький городишко там. Нам не надо было, собственно говоря, ввязываться в бой, мы просто хотели пройти. Оказалось, что там дивизия фуршштурма стояла. И я вам должен сказать, что дрались они, конечно, отчаянно, очень дрались. Ну, к 16 часам все это дело. Расположили их, построились, стали вытягиваться дальше. Нам надо было ехать туда, на север Германии. И в пути меня догоняет связной, пакет от командира дивизии. Война закончилась, полк размещай, и показал мне район где. Ну, все, что было в автоматах, в пулеметах, в пистолетах, все пошло вверх. А я-то шел, я же не первый иду, перейдут кавалерийские полки, я служил в кавалерийском корпусе. Они уже все места позанимали, значит, мы проехали, посмотрели, вроде свободных деревень нет, ну, решили, лето, остановимся в лесу, едем, и вдруг мне разведчик говорит: товарищ командир, дорожка вправо идет. Вернулись назад, действительно идет мощеная дорога. Отъехали километра полтора, совершенно целая деревня. Ни боев, ничего там не было. Я вызвал этого самого бургомистра, к 16 часам освободить эту часть деревни, я приеду сюда. Все, они к 16 часам все освободили, уехали. Когда мы приехали, я потом не знал, как избавиться от... 87 легковых машин стояло по сараям, под соломой. Причем и с бензином некоторые, и с ключами стояли. Подходил батальон охраны имперской канцелярии. И они драпали, все бросили. 87 машин осталось. Так я не знал, кому их отдать. И вот докладывает дежурный: товарищ майор, командир 5-й батареи, сбил командира 4-й батареи. То есть один садится на опель адмирала, другой на опель капитана, разъезжается метров на 50 и на первой скорости едет, кто кому пробьет. Так я их отдавал, кто приедет, только забирайте. Я уже охрану сделал, чтобы не трогали эти машины. 8 мая командир дивизии собрал всех командиров полков. Поехали мы в Берлин. Со мной поехала моя жена. Мы там расписались с ней на колонне в Рейхстаге. Рейхстаг реконструировали. А вот фрагменты вкрапили в стены отдельные. Поэтому там все не осталось. Но не это удивительное. Больше всего, что меня удивило, ведь Рейхстаг вот он. Сейчас он стеклянный. А тогда он был не стеклянный. Расписались везде. Но где наш русский Иван? Вот тут расписался. Вот я до сих пор понять не могу.
Вы имеете в виду на куполе?
Куполе внизу, не там, ну, да. А вот тут вот. Понимаете?
Потом... Может, его за ноги держали сверху?
Ешь, там, ну, может быть, дырка скупала, там и была, да, наверное. Потому что все колонны, все было расписано. Но вот самое удивительное, он забрался вот туда и там расписался. Наверху.
Свой рубеж пришлось брать и Льву Захарину, Ульяновск.
Это было в Курляндии, в Прибалтике. Прибежал какой-то солдат сумасшедший.
От конечно, радости, можно.
Ну, конечно, свихнутый был, потому что так ждали этого дня, невероятно. И мы что-то в лесу в этот день собирали, весь взвод наш. И вдруг я слышу откуда-то прекрасная классическая маршевая музыка, хоровая, акапелла, понимаете? Поют мужские голоса, невероятно, лес. Радио тогда, это была редкость, шла колонна пленных немцев. Вы знаете, как они поют, как мне стало завидно. Старшина кричал: «Пейте громче, громче, главное громче». А они пели. Я потом узнал, что у них, оказывается, полки это создавались земляческие, то есть из одной местности. То есть люди были знакомы с друг другом, нас же собирали сбору по сосенке. Так вот, в 45-м году мы, конечно, обалдели. Ну, слез было очень много, потому что многие солдаты, старики плакали, потому что им некуда было идти. У многих погибли семьи, погибли дети. Горе пересиливало, но потом радость опять. В 45-м году не было счастливее старшего сержанта Захарина, это я, и мне было 22 года. Я ходил гоголем. Потом я понял, что слишком дорогая цена была этой победы. Я видел кровь, которая текла реками в медсанбатах. Я видел эти белые палатки внутри. Этот белый ткань вся забрызгана кровью. Когда при мне вынимали осколки, оказывается, если осколок вынуть, то осколок зажимает артерию. Это все, хирург вынимает и брызгает. И вы знаете, ну, цветы были прямо из этой крови. Можете ли вы забыть, когда врач, старший лейтенант медслужбы Травкина, лежит маленькая, она была выше меня. Ее привезли в медсанбат, завернутую в окровавленную шинель. Она меня увидела, говорит: «Лева, я видела, как летели в воздухе мои ноги». А я слышу все время этот голос: «Лева, я видел, как мои ноги летели в воздухе». Ей мина оторвала обе ноги под самый пах. И она умерла на операционном столе. Она говорила майору Панченко, этому хирургу: «Товарищ майор, оставьте меня, оставьте меня, оставьте». А то, что победа, ху-ху-ху-ху-ху, да я 9 мая я выйду и буду ходить гоголем по улицам, по трамваям, и чтобы на меня все смотрели. Вы знаете, а у нас на колодках есть зелененькая ленточка медали за оборону Ленинграда. И вот идешь, и в метро перед тобой открывают дверь, и подходят люди, петербуржцы, говорят: «Спасибо вам». Я говорю: «Ребята, спасибо вам, что вы нас пригласили, что вы нас помните». Нет, они говорят: «Спасибо вам».
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Поэт-фронтовик Николай Иванов из Великих Луг в действующую армию попал 17-летним, в 1943-м. А стихи были потом.
Это было в 43-м. Самый разгар войны. Потом пришлось принимать участие в боях в Румынии. Прошел в Югославии большой путь.
Вы в Румынии где? В Трансильвании были, да?
Да. А потом, значит, участвовал в форсировании Дуная 26 ноября 44 года. И на правом берегу участвовал в расширении плацдарма с выходом к Будапешту. Когда мы форсировали 1,5 километра, ширина Дуная, привезли кухню, но никто не стал есть, были настолько все напряжены. Комбат не стал нас строить, но так вокруг себя собрал и говорит: «Ребята, видите речка? Видим. возьмем. Я потом с ним переписывался долго после войны, с Бондаренко, капитан. Мне запомнилось, когда мы штурмовали немецкий бронепоезд, на котором были установлены шестиствольные минометы. Это уже когда мы перешли в Дунай, на том берегу Дуная начались там серьезные, сильные бои. Пытались неоднократно остановить этот бронепоезд, но ему удалось вырваться, а потери у нас были большие. Понятно, что пехота против бронепоезда. Ну, еще что запомнилось? Конечно, то, что пережил сам. Мы вспоминаем юность, город, село и дом. Радости нашей буйность, флаговый рассвет кругом. Холод поем голодный, кирзовых скрип сапог. Девочки в шляпке модной, жили ведь кто как смог. Строили, пели, шили, трактором плуг вели и города возводили. Шли по морям корабли, шахты, заводы, школы, цирк и концертный зал, и чемпионов футбола каждый юноша знал. Дальние наши походы, шутки и смех у костров, наши цветущие годы каждый вспомнить готов. Битву к себя не жалели, дружбой умели согреть. То, что тогда не допели, надо теперь допеть.
Иван Михайлович Столяров, Витебск. В годы войны боец первой партизанской бригады, которой командовал батька Минай. С войсками действующей армии Первого Белорусского фронта День Победы встретил под Любавой в Курляндии.
Я радистом был, так что мы первые узнали под Любавой. Тут было 32 дивизии, немецкая группировка большая, это Ленинградский фронт целый был окружен. И они прорвались все время, причем прорвались очень усиленно. И вот под Любавой мы первые узнали и начали стрелять в воздух, а мы стояли во втором эшелоне. И сразу доложили командир батальона. И тут мгновенно разнеслось. Люди стали выскакивать с землянок, с автоматов, с винтовок, с карабинов стрелять в воздух.
Но это не 9 мая же было.
Нет. Гулянская группировка на 2 дня позже капитулировала. Там уже был мир заключен, а те еще сопротивлялись. Командир полка решил, значит, развернуть знамя, разведка впереди, и мы, значит, идем к линии фронта. Там где-то взрывы, где-то летают самолеты, а у нас тихо. И вдруг, недалеко от наших траншей, немецкая артиллерия как ударила по нашей колонне и по голове, розетку всю побили они.
Вот и мир, да?
Да. А потом стихло. Все полегли, значит, и я попал в блиндаж, тут какой-то генерал сидел, что-то говорил. В общем, мы возле самой Любавы были. И к вечеру они выкинули белые флаги. Вот тогда по всему фронту зенитки начали бить, ракеты пускать и так далее. И мы вошли в Любаву.
Каждый пятый из числа белорусских партизан был россиянин. В составе белорусских партизан было 275 поляков, 319 словаков, 94 человека чехов. Вот у нас был Людвиг Гайда, Карл Лага. И даже около сотни немцев было у нас в рядах партизан. И в нашем отряде были. Карл Лага, вот, например, чех, он был в составе немецкой армии. И около станции Парфианова, Докшинского района, находился большой гарнизон их, которые охраняли железную дорогу от партизан. И мы решили разгромить этот гарнизон. И набросились ночью, осенью 43-го года. И разгромили этот гарнизон. Немцы что сделали? Чтобы укрепить себя, опустили школу, здание школы в землю. И находились они в подземелье. И когда мы разгромили этот гарнизон, в этом подземелье нашли раненого чеха. Сидел в коридоре. Мы схватили за него, он говорит, я коммунист. Нет, я член партии.
А какой партии?
Мы не спрашивали. И не стали его не сажать, а захватили с собой, перевязали его, положили на телегу и провезли в партизаны. И оказался он чех Карл Лага. А мы говорим, а как ты членом партии был? А он говорит, футбольный.
Иван Адамович Мандрик – один из самых молодых начальников штабов партизанского движения Белоруссии.
Именно поверх времен.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат.
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай.
Мгновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял.
Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май, вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех обвиняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, свободный солдат на гармонии играл.
Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май, вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
А это уже Москва и июньский парад Победы 45-го, участником которого был и полковник Александр Везметдинов.
Кремлевские куранты отбили 10 часов. С кремлевских ворот выезжает Жуков на белом лошади, как принимающий парад. И здравия желают. Но все, значит, ура! Поехали дальше. И вот на Красной площади с утра все войска, значит, карельские, ленинградские, прибалтийские, белорусские, украинские, прошли и бросали знамена фашистские. А оркестр, когда знамена бросали, только барабаны брум-бум-бум-бум-бум. А на трибунах все правительство во главе со Сталином, Молотов, Ворошилов. После пошла артиллерия, бог войны. Артиллерия всех калибров, зенитные, наземные, «Катюши». Нас построили на Красной площади уже 8 часов утра. Даже вот из моряков, значит, некоторые даже падали от усталости. Парадом командовал Рокоссовский, а принимал парад Жуков. А потом команда: парад мирно, такие-то прямо, а такие-то направо, шагом марш. А мы сводный полк наркомата обороны. В шеренге 20 человек, и чтобы, значит, равнение. Я был правофланговый, я иду прямо, а мне хочется посмотреть на трибуну, вроде живого Сталина увидеть. Ну, прошли, парад ровно в 12 часов закончился, должна быть демонстрация, а дождь парит, сильнее, сильнее, сильнее. Парадные кители, наши лопатки мокрые, насквозь нас промочило. И демонстрация на этом параде Победы, она уже не состоялась. Дождь еще усилился, но я, наверное, домой вернулся. Наш все тут стол накрыт, объятия, поцелуи и прочее, прочее. Ну и за Победу!
Так все кончилось.
Помним, празднуем, вспоминаем, как все было тогда, 80 лет назад.
Именно поверх времен. Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
Сегодня тоже праздничный день. В общий для всех нас День Победы. Праздник, но с грустью. И в радостном мае 45-го, 80 лет назад, тоже. Как жили, воевали, что чувствовали наши с вами соотечественники тогда.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот! Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Сталин!
Ровно за месяц до этого была капитуляция Кёнигсберга, столицы Восточной Пруссии. После штурма города землянской группой войск Ивана Баграмяна и генерального сражения нашей армии 1945 года.
Если мы посмотрим на статус медали за взятие Кёнигсберга, мы обратим внимание, что ею награждали с января 45-го года, по июль месяц 45-го. Почему с января? Штурм был в апреле. Потому что осада началась в январе месяце. Январь осаждали, февраль, март, а штурмовали только в апреле.
Ну вот мы сейчас идем еще к одному загадочному месту, можно сказать. Почему я так сказал? Здесь события развивались в 45-м году. Именно здесь был бункер генерала фон Ляша, коменданта Кёнигсберга. И здесь он объявил о капитуляции.
Надо было раньше, но сейчас история не имеет сослагательного направления. Ну, да. Меньше бы жертв было. Поступило, откровенно говоря, благородно. 40 тысяч немецких солдат было здесь окружено, в этом районе. Так бы их просто накрыли.
А это вступил в разговор руководитель Кёнигсберг-13.
Сергей Трифонов.
Да. Так, что здесь написано?
Комната. Комната под лестницей, да.
А можно приоткрыть? Так это...
Ну,
а,
вот. Поднять, да.
Сейчас.
Пожалуйста.
Опа. Ой, правда, а там же вода.
Бетон выбит, да, вода постоянно поступает.
А как вы определили, что... Там комната.
А здесь были ворота с тибетскими знаками, они сейчас в университете. А с той стороны ворота с рунами.
Слушайте, а почему в 45-м году они руны делали?
Ну, потому что в данном случае рунический оккультизм в Германии был популярен. Мистика, магия, все остальное. Там, где стояли ворота с рунами, я попросил открыть окошко маленькое, 10 на 10 сантиметров. И мы комнату обнаружили.
Ну, во всяком случае, в 45-м году наши парламентарии входили, как я понимаю, здесь.
Вот с какой стороны входили, трудно доказать, но то, что они были здесь, это очевидно.
Вот этот бункер находился в старом Кёнигсберге на параде плац. Вот перед вот вами парадный плац. Здесь находился Кёнигсбергский университет. В центре памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму III. А дальше за памятником горящее здание. Вот там находился Кёнигсбергский оперный театр. Под памятником еще один бункер. А немецкий штаб состоял из трех позиций. Вот здесь, в том бункере, где мы сейчас с вами находимся, это главный пункт управления. Небольшие помещения, это вход, выход, вот коридорчик. И помещения вот эти небольшие.
Пойдемте вот на парламентеров посмотрим.
Вот. Генерал-майор Яновский, Петр Григорьевич.
Да. Представим себе апрельский день. Ляшу докладывают. В войсках кончились боеприпасы, нет связи. Он принимает решение капитулировать. Посылает своего человека, он и по родственным связям, очень ему близкого офицера, посылает найти какой-нибудь штаб Красной Армии. Они приходят, и тот докладывает. Сдаемся. И Яновский, еще два человека, с ним...
Он подполковник.
Подполковник, он тогда был подполковником. Они сквозь руины, сквозь убили бы 10 раз, приходят в бункер, там эсэсовцы на них, говорят, что такое? Вы пришли принимать нас капитуляцию, мы не капитулируем. И только там еле вывернулись из этой ситуации, потому что Ляша хотели сместить, и эсэсовцы взять власть в свои руки.
Наши парламентеры спустились сюда в бункер, прошли по коридору. Здесь встретили их немецкие офицеры, встретил генерал Ляш, провели в кабинет начальника штаба немецкого гарнизона. И там, в этом кабинете, состоялась первая встреча наших советских парламентеров и генерала Ляша, последнего немецкого коменданта города-крепости Кёнигсберг.
Официальная статистика, которая у нас сейчас есть в нашей официальной историографии, где-то говорят до 90 тысяч человек. Реальная ситуация гораздо скромнее. Маршал Василевский приказал создать специальную комиссию по расследованию, сколько же всего сдалось. И он на этом документе написал, нас, по-моему, обманули. Поэтому там, конечно, было все намного скромнее. Но, тем не менее, очень важно было взять столицу Восточной Пруссии, символ. Ведь основная часть немецких генералов, фельдмаршалов и сам дух военный – это Пруссия.
Сразу еще один удивительный факт. Медаль за взятие Кёнигсберга – единственная, учрежденная не в связи со взятием или освобождением европейской столицы, а в награду за взятие немецкого города-крепости. На оборотной стороне выбито 10 апреля 1945 года. Но знаменитую медаль нашим солдатам вручали с января по июнь 45-го. Именно на столько времени растянулась войсковая операция сразу нескольких фронтов Красной Армии. Причем атаковали город-крепость не только пехотинцы. Именно тогда прославился знаменитый подводник Александр Маринеско. Но звание героя ему присвоят спустя 45 лет, поначалу ограничившись лишь орденом, несмотря на представление. С 9 января по 15 февраля 1945 года подлодка С-13, которая уже два года к тому времени командовал Маринеско, находилась в своем пятом боевом походе, потопив два крупных транспорта противника – Вильгельм Густлов и Штойбен. Шестой боевой поход, который проходил с 20 апреля по 13 мая 1945 года, был признан неудовлетворительным, и Маринеско ушел.
Имена поверх времен.
Сейчас бои ведутся за центр Берлина. В уличных боях советские танкисты проявляют чудеса храбрости, очищая от немцев квартал за кварталом.
Подпись-то свою поставили, нет, на Рейхстаге.
На Рейхстаге Берлин-то брать и не так-то и трудно было. Вот с дома пулемет, ага, так, стрелки мои залегли. Я к командиру самоходной артиллерийской установки, 152.
Бабахнул.
Я говорю, он разорвал, ух, Так полдома слетело вместе с пулеметом. Когда Берлин прошли, это получилось вроде свалка кирпичей. А в знак, как говорится, мести и протеста зашли смотреть туда-сюда. Ага, ну, туда несколько бомб в Рейхстаг попало. Ну, стены, все стоит. И один из нашего брата только взял в пыли гнева, в кабинете Геббельса насрал ему на стол. Подходит член военного совета, берет этого ротного командира капитана, ждет, как его ляпнет по щечину. Ты что, говорит, дурак, мстить чем начало? Мы где-то до Эльбы километров за 70, потому что от нас в страхе перед большевизмом они убегали все. А там от американцев убегали. И вот сюда, в этой полосе, скопилось столько людей. Дальше некуда бежать, тогда ничто. А я недалеко от Эльбы, километрах в 20, где это город Дитаргау, где встреча вот эта историческая была с американцами. Вот я смотрю, завел батальон. Ну, давайте, командиром урод, разместите, потому что на Эльбу уже вышли. Так, приготовили завтрак там мне и моим помощникам, все. Поели, смотрю, электричество у них горит. Я через переводчика, у меня шардинарец, переводчик, говорю, сколько это заплатить? О, Гермайер, да, сосниксгуд. Я ему кладу, мы ж марками, помимо нашей оклада, марками получали, ему кладу. Вот. Я говорю, а сколько вы взяли со своих солдат? Вот столько, я в два раза больше даю, пошли ребята. Вот потом, когда встреча была Конева в городе Таргау и командующая 9-й армией американской, вот я в почетном карауле был. 5 офицеров своих и 20 солдат. Они также 5 своих офицеров и 20 солдат. Дорога так широкая, асфальтированная. Я по одну сторону стоял, они по второй друг против друга. Оттуда, со стороны Эльбы, Конев ехал. А с той стороны американский командующий 9-й армии ехал. Но он так, с такой помпезностью ехал. Так, сначала негров, они по два ехали по шоссе, пар 10 на бешеной скорости на мотоциклах. Ну, потом они приглашают, господин майор, давайте немножко
выпьем.
Выпьем. Да, запросто. Вот мы выпили, а потом начали на им друг друга в гости приглашать. И вот так длилось где-то дней 10. Потом уже приезжает, смотрю, генерал Ануприенко, командир нашего корпуса. Вы серьезные люди, лет. Ну хорошо, День Победы. Там отпраздновали день, два, неделю, 10 дней. Ну вы же второй месяц празднуете Победу.
Леонид Варебрус. Имена.
Клянемся, до последнего дыхания, до последней капли крови быть верным матери Родине. Клянемся!
Полковник в отставке Михаил Фролов, Сочи. Это еще мое телевизионное интервью для программы Николая Сванидзе «Зеркало». Это хроника в голосах людей, большинства из которых уже нет рядом с нами. Но они остались в памяти, в моих журналистских радиофайлах. Немало, кстати, накопилось за минувшие десятилетия, как и звуковых документов военного лихолетия.
Советского информбюро 9 мая 1945 года между Тукумсом и Либавой курляндская группа немецких войск в составе 16-й и 18-й немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войскам Ленинградского фронта. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45 тысяч немецких солдат и офицеров, а войскам 2-го Белорусского фронта 10 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта В результате стремительного ночного маневра танковых соединений и пехоты сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии, город Прагу. Войска 3-го Украинского фронта заняли ряд городов Австрии и соединились с американскими войсками.
Много лет назад в Ульяновске, бывшем Симбирске, я познакомился с участником войны, писателем Львом Захарьиным. И была книга «Что было, то было» на память. И разговор с одной из героинь его повести.
Я в медсанбат попал, 5 месяцев мы в обмундировании спали. А потом раз, просто не белые, вы знаете, это какой-то рай. Это Антонина Гавриловна Пинчук, она прачка с 41-го года, 16 лет стирала, простите, наши подштанники. Она была в отдельном...
205-й полевой банно-прачечный
отряд. Это Карельского фронта.
С праздником вас! 9 мая 45-го.
Петрозаводске. Я была на Карельском фронте. Мы побежали скорее в город.
Это было по 16 лет.
Картошки нажарили. Картошки нажарили, большую сковороду. У нас больше ничего не было. Собственно говоря, в боях я не участвовала, конечно. И ночами нас поднимали.
Леня, понимаете, девчонки, 4 человека цеплялись за одни носилки, тащили этого раненого солдата. Он ругался матом, потому что больно, страшно. Он промокший, усталый, больно. Они его таскали, плакали сами и перетаскивали из автомашин в палатки, а потом стирали.
В том, что я вспоминаю людей, которые меня окружали. Ну, вы знаете, дело только в том, они меня просто берегли. Ну, женщины были, девчонка
ее
была...
Ее называли Тонечкой.
Я девчонка была, взрослым я была дочкой. Помоложе я сестренкой. 6 лет я была без родителей.
Если считать, что в армии было в действующей около 14 миллионов солдат-офицеров, то сколько нужно было обмундирования, сколько нужно было хлеба, сколько нужно было патронов... Все это дали, патроны, хлеб, винтовки, оружие дали. Так, кроме того, нужно было еще и белье. У нас в тылах дивизии устраивали дом отдыха. Солдат награждали ни орденом, ни медалью. Давали 3 суток дом отдыха. Он шел в тыл, на пару километров в тыл от переднего края. Там уже покой был, ни бомбежек, ничего. Ну, редко бомбежки были там в тылу. И он спал там на чистой простыне, его там кормили. Мыли, медсестры ухаживали за ним, он возвращался потом живой, здоровый, красивый, молодой, воевал дальше. Жалко только, что мы очень много потеряли молодых ребят.
Мы вставали, у нас все руки были волдырями. И как они у нас ночью были, мы прежде всего, чтобы эти руки, мы бежали, кипяток их опускали. Я так плакала, мне так было больно, они все трескались. Без перчаток,
без
всего.
Порошков.
И опять-таки мы стирали.
Только доска.
Стирали, стирали корыто, доска. А я была маленькая-то. Мне надо было кирпичи подкладывать, чтобы мне над доской нагибаться. Так работали мы.
Я не знаю, говорить вам об этом случае. Вы говорите, что помнится. Когда был бой по деревне Дубовик под Киришами, мы на миномете работали с Иваном Веклемишевым. 19-летним пацаном, тоже такой же, как я. Вместо 7 человек нас было 2, а командир из землянки кричал: второе орудие, огонь, 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 потому что немцы подходили невероятно близко. А ему оторвало обе руки по локоть. И он стонет и говорит: а мне мама купила баян. Мне мама купила баян. И вот эти слова я не могу забыть. Ему каску сбило. Пацан, 19 лет, Веклемишев Иван из Уфы, мама купила баян.
Из фронтовой переписки Виктора и Полины, найденной дочерью Натальи Юдиной в старом школьном портфеле в Ульяновске.
Отец очень интересно писал, и в его письмах как-то просматриваются и военные события, и в то же время вот этой красной нитью проходит любовь. То самое для меня было главное, он никогда в письмах не жаловался. Это вот удивительно. Прошел блокаду, голод, холод, смерть матери, и все равно вот какая-то надежда на победу, и вот такое спокойствие удивительное, и вера в победу. Да, я хотела еще сказать про маму, что удивительные их были отношения, они всю жизнь бережно относились друг к другу. Да, он родился в Глухове, Московской области, поступил потом в Московский инженерный институт. На четвертом курсе его призвали в армию и взяли в военно-инженерную академию. Его направили в Ленинградский округ, и там его застала война. Когда я читала, конечно, для меня это было удивительно, что на многих письмах был штамп «Проверено военной цензурой». Или письмо написано на такой открыточке, где напечатано «Сынуская, жди меня». Или с песнями Суркова, «Землянка», вот такие. Где-то карандашом он писал, где-то писал на спине товарища из блокадного Ленинграда. Первые слова, которым начинается письмо: «Главное спокойствие. Дорогая, нас ничто не возьмет, скоро встретимся». И дальше пишет: «Но что со мной, не знаю. 50 метров, ближе, наконец 5, осколки щебня и стекла за воротом шинели. Но я пишу тебе, значит, имею руки, работаю по 16-18 часов в сутки, значит, здоров, и не думай, что не имею ног. Обе целы, не пугайся». Да, еще раз прошу тебя, не ругай меня, ибо ты понимаешь, в каких условиях я находился. Я иногда мог целый месяц не знать, что и как с ней, с матерью. Я мучился, зная, что ее конец неизбежен. Ни у одного меня было такое безвыходное положение. В эти дни я понял, что каждый спасает только свою жизнь. Было и у меня, как у утопающего, хватающегося за соломинку, одно последнее средство в условиях, окружающих меня. Но о нем не узнаешь ни ты, не узнала мать перед своей смертью. Иногда по ее усталому взгляду я читал эту мысль, но она твердо знала, что я не решусь. Да я и не решился. Чувствовал, как ей хотелось жить, увидеть всех нас, своих внучат. Видел, как сверкнули ее в последний раз глаза. Она знала хорошо, что я ничем, решительно ничем не могу помочь. Знала она и другое, что я отдал все, чтобы она осталась. Может быть, потому так и больно было расставаться с жизнью, может быть, потому я и стоял у ее изголовья, как каменный. Это было ночью, а наутро мне позвонили, что ее не стало. Где ее могила, нам не найти. Здравствуй, Полина. Получила от тебя новогоднее письмо. Благодарю за внимание. Завидую всем вам. Но что делать? Надеюсь, очень здорово. Надеюсь, что скоро я вместе с вами подниму бокал. А теперь трохи поскромничаем, погрустим о любимых и дорогих. Будем вместе. Я надеюсь, отплачу за все. Ей-ей. Это будет самая горячая расплата. Твоя новогодняя, имею в виду открытка, где-то еще плывет. Но я уже вдыхаю аромат табачка. Ибо с ним немного туговато. То есть и посылка еще была. Чувствую себя прекрасно. Вчера вернулся с небольшого дела. Он говорит о войне. Ничего, жив-здоров, но, откровенно говоря, пережил немало. Ни один волос постоял дыбом за эти 3 жутких дня. Сейчас снова в землянке и пишу тебе, пользуясь случаем, что свободен. Ну, давай лапу. Жму от всей души. Привет всем. Еще раз крепко целую, Виктор. Полюшка, ты, кажется, очень просила выслать мою физику. Прошу. Он же худой был и стройный, а это была вот такая вот мордуленция. Он был опух от голода. Поэтому он пишет: «Лучшего ничего не мог придумать. Ты видишь, какое страдальческое личико. Сказал с блокады. Ты, очевидно, понимаешь мою шутку. Но если бы я прислала тебе фотографию зимы 42-го года, ты бы меня действительно не узнала. Жаль, что я не снялся. Да и вряд ли в то время работала бы хоть одна фотография. Пожалуй, я сейчас на мордочку пошире, чем за все времена тишины и прочее. Очевидно, сказывается и то, что ты меня не тревожишь, не пилишь, как это говорят, деревянной пилой. Как, правда, относительно понятия «дом»? 10 дней пожил в землянке и уже дом, но все-таки это так, ибо чувствую, что хоть ненадолго, но постоянно. Эти 4 дня жил под открытым небом.
А я дальше смотрю вот здесь вот.
7 июля 44 года. Маленькая, но очень интересная. Полюшка. Однажды я ехал в машине с генералом. Он бросил комплимент: «Ну и морда у тебя, что котелок». Осмелился спросить: «Такая полная?» «Нет, — говорит, — такая черная».
43-й год, казалось бы, да? Не знаешь, куда война, туда пойдет, сюда, и вот...
Я, конечно, была потрясена тем, как он пишет, как он с юмором при этом пишет о войне. И тем не менее...
Январь 44-го
же... Январь 44-го. Уходим в бой спокоен. Помнишь, как я уходил в пербой, как взволнованно писал тебе тогда? Это был февраль 43-го, а теперь так спокойно. Однажды даже перед уходом забыл написать тебе об этом. Пока, не волнуйся, меня бережет сам Бог. Еще раз целую. Может, время и не позволит писать. Прости, на днях вышли из страшных боев. Жив-здоров, но такого ада еще не испытывал. Не посидел, ибо война вошла в меня. Но если бы это было мое первое крещение, вряд ли выдержал бы. крепко целую твой Виктор.
45-го.
Вот эта ремарка «Исторический день» была написана вот здесь вот, сбоку. То есть он понимал. «Исторический день». «Здравствуй, Пулюшка. Ну вот, наконец, раздался последний выстрел. Настал день, завершивший события, потрясший весь мир». Немцы отходили, но к вечеру снова задержали нас на заранее подготовленном рубеже. Утром известие, Германия капитулировала. Ну что ж, дорогая, скоро будем вместе. Готовь водочку. Выпьем за старое, настоящее и за две войны вперед. Только не сердись, не надо, все пройдет.
Именно поверх времен.